Он был 13-м сыном великого Рамзеса II, и считается, что именно при нем Моисей вывел евреев из Египта. Когда дружественных хетов поразил голод, он стал первым в мире правителем, который оказал гуманитарную продовольственную помощь. Фараон Мернептах и другие. Взлет и падение 19-й династии. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Здравствуйте.
Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира Московского государственного университета, археолог, кандидат исторических наук, переводчик с древнеегипетского языка, проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы, автор более 40 научных работ по истории Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета Дружбы народов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Университета Дружбы народов, автор более 30 научных публикаций по истории Египта.
Мернептаху пришлось управлять государством еще при жизни своего великого отца, при жизни Рамсеса II, поскольку стареющий фараон переложил фактические обязанности управления государством на своего сына.
Лет за 15 до того, как Мернептах.
Ну, даже пораньше, вообще-то официально считается, Мернептах был назначен соправителем на 55-м году правления Рамсеса II. Так что ко времени смерти Рамсеса II, ну, по одной из хронологий, Рамсес II умер в 1212 году, Мернептаху было не менее 60 лет, то есть вступил на престол он в пожилом возрасте, и практически сразу ему пришлось отражать серьезную внешнюю угрозу, поскольку Египет, хотя и был великой державой, достаточно сильно отвык от наступательных войн, впрочем, и оборонительных за время второй половины правления Рамсеса II. И Мернептаху выпало на долю отражать серьезную угрозу, первую волну народов моря.
То и есть... ливийцев.
И ливийцев, да. Это был основной враг, ливийцы. Они фигурируют в египетских текстах прежде всего. Народы моря были союзниками, причем народы моря составляли меньшинство из тех, кто напал на Египет. Ну, как говорится, обо всем по порядку. Где-то это произошло на 5-м году правления Мернептаха, но сначала Мернептах успел повоевать в Палестине. Точной даты мы не имеем, но где-то это было точно до 5-го года правления Мернептаха. Причем, скорее всего, не сам Мернептах занимался войной ввиду его возраста, а кто-то из его военачальников, возможно, даже и наследный царевич, будущий Сети II. Так вот, в Палестине Мернептах, известно это точно из египетских источников, взял Гезер, разорил, собственно, практически Палестина до Генисарецкого озера, потому что в одном из текстов упоминается город Иенуам, а считается, что он был там. Взял Ашкелон и так далее. То есть это была первая азиатская кампания, вслед за которой Мернептах уже столкнулся с вызовом ливийцев и народов моря. Это была угроза с западной границы Египта. Но, кстати говоря, считается так, что Рамсес II выстроил ряд крепостей против ливийцев. Особенно Рамсес стремился сохранить дельту, потому что она была наиболее уязвима для ливийских племен. И пока правил Рамсес II, там было все спокойно. Но мало-помалу ливийцы просачивались в долину Нила. И ко времени Мернептаха там сложилась коалиция племен, которая собиралась навсегда осесть в Египте со всеми пожитками. То есть речь шла о, по сути, переселении народов. Но здесь хотелось бы отметить, что это было первое вторжение в Египет иноземцев, такое масштабное, после вторжения гиксосов в начале, еще в конце Среднего царства, до начала Нового царства.
Гиксосы – группа азиатских племен, вторгшихся около 1700 года до нашей эры из Передней Азии через Суэцкий перешеек в Египет и завоевавших его. Слово «гиксосы» – египетское обозначение сначала чужеземных царей или правителей пастухов, а затем всей этой группы племен. Гиксосы поселились в Нижнем Египте, где основали свою столицу Аварис. Считается, что именно гиксосы впервые ввели в Египте коневодство и колесный транспорт, и что они упростили египетскую письменность, создав чисто алфавитное письмо. В начале 16 века до н.э. началось освободительное движение египтян против гиксосов. После ряда поражений гиксосы отступили в Палестину, и о дальнейшей их судьбе пока никаких сведений нет.
Мер-Нептах столкнулся с этой угрозой, причем он понимал, что это серьезная угроза, потому что египетские источники, это несколько стел, надписи повествуют, что ливийцы собирались разграбить Мемфис и Гелиополь, старинные египетские города, политические центры, религиозные центры. И я позволю себе процитировать египетский источник, что они говорят о ливийцах. «Проводят они время свое, рыская по стране, сражаясь, чтобы насытить утробы свои ежедневно. Приходили они в землю египетскую», то есть получается, что ливийцы же потихоньку просачивались в долину Нила, «чтобы найти пропитание ртам своим. Вождь их подобен псу, человек хвастливый без отваги». Но это общее место для всех египетских текстов, где речь идет об иноземцах, об иноземных вождях, царях, они все жалкие и так далее. Да. Но что касается войны, то египтяне основательно к ней подготовились, потому что в текстах речь идет об огромном количестве пехоты и колесничьих частей, но они подождали, чтобы ливийцев застать врасплох. А в это время ливийцы уже осаждали под руководством Мараи, сына Диды, осаждали Гелиополь и Мемфис. Видимо, они переправились уже через Нил и вышли к Мемфису и Гелиополю. Египтяне подождали, когда наступит рассвет, потому что, видимо, египетские части подошли уже ночью к ливийцам и народам моря. И когда земля осветилась, как говорит египетский текст, они дали сражение. Правда, египетский текст упоминает местность Перир, но где она сейчас не установлена. Ну, видимо, где-то либо в Среднем Египте, либо неподалеку от Фаюма, либо неподалеку от Мемфиса, сейчас сказать достаточно сложно. И там сошлись войска, причем, конечно, египетский текст упоминает, что Амон был защитником египтянам, сам Сетх, бог вообще смуты и войны, подал им руку и разгромили в течение шестичасового сражения и ливийцев, и народов моря.
Ну, там еще сон был.
Да, очень важно. И можно сразу еще вспомнить само имя Мернептаха, возлюбленный Птахом, богом древним, покровителем Мемфиса, известным с очень раннего времени. И это очень, конечно, примечательное имя, которое сразу нам говорит об особом значении, которое придавалось Мемфису как в определенном смысле городу, противостоящему Фивам, городу Амона. И характерно, что сон приснился в руку как раз про то, как бог Птах дает Мернептаху меч, коим он должен сокрушить врагов. Все по сну и случилось.
Ливийцев было где-то 1020 человек.
Ну, египетские тексты...
И уничтожено было вот по разным подсчетам от 6 до 9 тысяч. Вот, потому что отрублены эти кисти были предъявлены царю, когда он сидел во дворце. Вот интересно, в каком из дворцов, потому что вот этот мемфисский был украшен золотом и изразцами, и приятно, наверное, было в нем сидеть и смотреть на эти трофеи. И там были, кроме того, было большое количество оружия захвачено.
Да, меня вот поразила цифра, насколько вообще она соответствует действительности, потому что уж слишком много получается.
Нет, обычно восточные тексты довольно точны все-таки, как правило.
Ну, 120 тысяч при армии в 20 тысяч, Это по 6 орудий на брат получается.
Но понимаете, даже если представить, что это преувеличение, все-таки это было переселение народов, они ехали со всем арсеналом, со всеми обозами, да. Семьями.
Самое позорное, что этот гнусный предводитель ливийцев, Мораис, он потерял, Индии, да. Он, причем указано его имя и имя его отца, то есть он был, видимо, фигурой довольно заметной. Несомненно, раз он возглавлял весь этот
союз.
Да. Ну, да. Но ужасный позор, что 6 его сыновей пали в этой битве, и 12 жен он оставил.
Да,
тоже
и убежал.
Победителю, а сам позорно бежал, причем бежал, утратив обувь, лук. И ужас, даже перо из прически. Ливийцы носили такие перья. Ну, естественно, что, вернувшись на родину, он, увы, потерял все свои достижения сразу. То есть он не мог никакого руководящего поста
забрать. Народной любви он не вернул.
Совсем нет.
Насколько я знаю, во время этого сражения в наибольшей степени отличились египетские лучники,
да,
которые положили большую часть супостатов. Не знаю, насколько вообще часто лучники проявляли себя столь доблестно в египетской истории.
Практически всегда.
Они очень хорошо были подготовлены, поэтому у египтян не было другой альтернативы, потому что им приходилось заниматься подготовкой лучников еще с Древнего царства, иначе как против кочевников было устоять? Поэтому вот за счет этого, видимо...
То есть лучники составляли значительную часть египетского контингента.
Но это функция артиллерии была древних египтян, потому что первые давали залпы лучники, а потом вступала в бой колесничья часть и пехота. То есть надо было сначала противника смять, подавить его морально, а потом уже довершить дело в рукопашном бою. По-видимому, так оно и было сделано. Но по поводу этой битвы у места Перир хотелось бы добавить, что, конечно, ливийцы были давним противником египтян. Египтяне все-таки достаточно хорошо знали, с кем они будут воевать. Их приемы ведения войны им тоже были, по-видимому, известны. Но туда входили контингенты народов моря. Вообще народы моря – это не какой-то особенный союз, это группа племен, скорее всего, из бассейна Эгейского моря, которые попали в Африку в результате переселения народов с островов Эгейского моря, и они точно перечисляются в египетских источниках. Mm-hmm. Вот, например, большая карнакская надпись, основной источник по воинам Мирнептаха, сообщает, что там были Шарданы, Шакалаша, Акауаша, Луку, Турша и...
Этруски.
Да, по-видимому, так. И северяне, пришедшие из всех земель. Кто такие эти народы, дискуссия сейчас это не затихает. Но, скорее всего, Акайваша, правда, по знакам вопроса, это ахейские греки, вероятно, Акайваша. Турша – это терсены или этруски. Луку – ликийцы, шарданы – это сардинцы.
Сарды.
Да, сардинцы. И получается, что шакалаши – это сицилийцы. Но так, не так, это вопрос дискуссионный. Но что самое интересное – ударную часть здесь, видимо, составляли все-таки эти шарданы, сардинцы, потому что они уже тогда, в отличие от египтян, были вооружены металлическими доспехами. У них имелось металлическое оружие, скорее всего, бронзовое, круглые большие щиты, рогатые металлические шлемы. И еще Рамзес II, впервые столкнувшись с шарданами, включил военнопленных в свою гвардию. И потом они принимали участие в битве при Кадыше. То есть их не умерщвляли, не отправляли там на рудники, скажем, или просто обращали в рабов. Их обычно инкорпорировали в египетское войско.
Да, ну такое довольно часто бывало. На услужение одного из персидских правителей были черкесы, которые составляли личную гвардию. Да. Что касается вот этого сражения. Сарды, они вообще сами все очень интересны. Если побывать на Сардинии, то можно увидеть бесчисленное количество нурагов. Это цилиндрические крепости, сложенные из булыжника. Причем они достаточно разные. Есть маленькие, есть большие, есть очень большие, связанные между собой и не связанные. И это относится ко временам Древнего Египта, вот эта их архитектура. То есть цивилизация была достаточно развитая, чего не увидишь ни на Сицилии, ни, если говорить о ранних греках так называемых, еще достаточно диковатые ребята были. Вот. Но интересно, вот как у них сошлись как бы сферы интересов, почему они объединились? Все же, по сути, были морские разбойники до высадки. Ну, народы моря, я имею в виду. В большей или меньшей степени, ну, морским грабежом промышляли.
Ну, просто мне кажется, что здесь ведь это период миграции с Европы. Шла миграция племен индоевропейских в том числе. И, видимо, эти люди тоже отчасти шли потому, что были теснимы. И причем это нашествие было очень страшным. От него пало большое хетское царство в Малой Азии, процветавшее. Ну да, мы там можем говорить, что по сравнению с египетским оно было рыхлым, архаичным и так далее. Но это было серьезное царство.
Хетты – народ, населявший центральную часть хетского царства. О путях переселения хеттов в Малую Азию существуют различные точки зрения. Западная – через Балканы, восточная – через Кавказ. По другой гипотезе, хетты принадлежали к древнейшему населению Малой Азии. Судя по заимствованиям их языка и собственным именам, встречающимся в документах, найденных в торговых центрах Анатолии, где были колонии ассирийских купцов, хетты к рубежу 3-2 тысячелетия до н.э. уже находились в Малой Азии и имели свое государство.
Мы будем сегодня говорить о царице Теусерд, которая через там, 10 лет придет к власти. Про нее известно, что она жила, как раз правила Египтом в эпоху, когда пало Троя. То есть это действительно было время великого переселения, и это было очень поэтому такое серьезное движение племен. И
многие вот царства были сметены с лица земли во время
переселения. Да, причем очень серьезные.
Египт стоял.
Ну да, но кому было дело до тех же сардов или сицилийцев? Плыть, высаживаться на этих островах, воевать достаточно в некомфортных горных условиях.
Собственно, они, возможно, там... Дело в том, что вот с ними вопросы вообще, с этими шарданами, потому что, полагают, возможно, они на островах оказались вот в результате переселения, что они не были автохтонами. Но это дискуссионные такие вопросы, потому что, увы, у многих из этих племен в то время еще своей письменности не было, а археологические данные обычно очень сложно в таком случае надежно интерпретировать. Привязать вот конкретно к каким-то племенам бывает иногда сложно.
Да, и еще одна интересная вещь по поводу сардов – это так называемая сардоническая улыбка. Дело в том, что на Сардинии растет так называемая сардоника херба. Вот, такой природный наркотик, который вызывает, во-первых, вот эту улыбку, а во-вторых, голову сносит настолько, что человек превращается в берсерка. То есть, почему, я думаю, египтяне и оценили их.
Да,
потому что, нанюхавшись или напившись травки, они утрачивали чувство страха полностью и шли просто как бульдозеры на противника.
Ну, в таком случае они могли быть прекрасными телохранителями царя, конечно.
Да. Но по поводу трофеев еще хотелось бы тоже сказать. Вот по поводу Акайуаш, этого таинственного народа, якобы это ахейские греки. Дело в том, что не только руки отрубали египетские воины, когда хотели почитать трофеи, они отрубали также фаллосы. И в списке вот этих трофеев указывается, что фаллосы Акайуаша были обрезанными. То есть это свойственно вообще-то семитским племенам, в том числе самим египтянам. То есть вопрос, а как это ахейские греки, у них такой традиции-то и не было. Но с другой стороны, это не помешало проделать то же самое с ливийскими убитыми, чтобы почитать их необрезанные фаллосы. Вот такие трофеи египетские песцы, так они перечисляют перед царем, так они изображены на рельефах, быстро записывают на палетках все эти трофеи, потом представляет царю, так ввел себе учет убитым.
Ну да.
Таким оригинальным и гуманным способом.
Ну, у разных народов по-разному. Монголы ухо отрезали, кто-то еще чего-то. В общем, складировали, учет, контроль, опись, протокол, сдал, принял.
Да. Для Древнего Египта это очень характерно.
Но вот кожаные шатры этих пришельцев, у них были кожаные шатры, были сожжены просто вот за ненадобностью, видимо.
Ну да. А что касается трофеев, какое оружие было у ливийцев и вот у этих всех народов моря? Вы сказали, что у некоторых из этих народов были металлические доспехи и, по всей видимости, бронзовые мечи.
Да.
А луки они использовали там и все такое прочее?
Ну, мы точно знаем, что в металлические доспехи были облачены как раз шарданы. Они неоднократно изображены на египетских рельефах, но что касается вооружения других народов моря, сказать с уверенностью сложно. Почему? Потому что изображений, именно изображений, не текстов, а изображений этих народов моря от времени Мирнептаха мы не имеем. Мы имеем уже изображения от последующего правления, эпоха Рамсеса III. Там, да, мы имеем изображения. Но если говорить о ливийцах, то они не были тяжело вооружены никогда. Обычно они были вооружены достаточно легко. Щиты, копья, луки, пращи, но ничего особенного. То есть ничего особенного, что могло бы дать им серьезный перевес над египтянами. Но сражались они, конечно, менее организованно, чем египтяне. Скорее, они брали числом или внезапностью нападения. Поэтому здесь преимущества у них не было. Так, колесниц у ливийцев не было. И египтяне, конечно, не случайно написано, провели 6 часов в истреблении среди них. Значит, лучники колесницы смяли ливийцев, а потом пехота делала свое дело, занимаясь просто резней.
Ну да.
Смешал их порядки, тем более они шли семьями. Не случайно потом Марай Сендиды сбежал позорно. Он прошел ночью мимо крепости, никем не замеченный, поэтому ты ускользнул. Но позорное поражение имело место быть. Поэтому ливийская угроза была отражена полностью.
Да, но это не единственное сражение, которое пришлось пережить Мирнептаху. Еще морская битва.
Это уже было при Рамсесе III. Это не Мирнептах разбил народы моря, а именно Рамсес III. Как раз мы о нем бы хотели отдельно потом поговорить. Но Мирнептаху пришлось срочно поворачивать на юг после разгрома Либу, ливийцев, и вот этих вот контингентов народа моря. Ему пришлось поворачивать в мятежную Нубию, потому что, видимо, ливийцы договорились с южными соседями о том, чтобы коллективно напасть на Египет для большего успеха операции. И Мирнептах вовремя сумел разгромить их поодиночке. Сначала он разгромил ливийцев и повернул на юг громить Нубию. Там египтяне, что, в общем-то, и неудивительно для древнего мира, достаточно жестоко поступили с военнопленными. Некоторых они сожгли живьем. Нубию они разорили весьма основательно. Но почему? Скорее всего, египтяне испугались настолько, что хотели принять такие меры, чтобы восстание впредь
неповадно было.
Да, не были осуществлены.
возвращаясь к Мирнептаху и управлению, проправил он сколько?
Он 9 лет и несколько месяцев, 3, по-моему. Интересно, что Манифон, наш очень важный источник, дает ему 19 лет. Но, скорее всего, это просто ошибка, случайная описка.
Еще Мирнептаху приписывали, что во времена его правления Моисей увел народ израильский через Синайский полуостров в землю Ханаанскую. Но, насколько я понимаю, это событие произошло несколько раньше, потому что существует некий письменный источник, который свидетельствует об обратном.
Это очень интересный вопрос. Действительно, Мирнептах некоторое время считался фараоном исхода. Теперь полагают, что фараоном исхода был все-таки Рамсес Великий, а не его сын, но тем не менее были основания считать Мирнептаха фараоном исхода. Почему это произошло? Дело в том, что мумия Мирнептаха не была найдена вплоть до 1898 года. Она была потом найдена в тайнике в долине царей в гробнице Аменхотепа II. Но гробница Мирнептаха была известна уже со времен античности. Она была открытой, разграбленной. И исследователи уже в эпоху египтологии установили, что да, это гробница Мирнептаха в долине царей, а мумии его нет там. Соответственно, вот это, видимо, фараон исхода, потому что, как известно, фараон утонул в волнах Красного моря, преследуя народ израильский. Было еще основание считать Мирнептаха фараоном исхода. Это так называемая стела Израиля, где упомянут впервые вообще в египетских текстах Израиль.
Единственный раз.
Да, Израиль. Что это за стела? Это стела обычная для Древнего Египта, большая царская стела, примерно 3-метровой высоты, на которой...
3,18.
Да, большая. Если быть точным, то такая. На которой помещен, помимо изображения, текст, повествующий как раз вот об этой Ливийской войне 5-го года. Но, среди прочего, там упомянут и народ Израиля именно как народ, а не как государство. И если быть точным, это 27-я строка этой стелы. И там перечислены народы в Палестине, которые были разгромлены, и города, которые были захвачены. Я позволю себе процитировать именно это место. «Цари низвергнуты, говоря шалом». Интересно, что здесь египтяне заимствуют семитское слово. «Никто не поднимает голову свою среди 9 луков». 9 луков – это сумма враждебных Египту народов. «Опустошен Чехену, замерена Хета, то есть страна хеттов. Разграблен Паканан, то есть это Ханаан. Уведен Ашкелон, схвачен Гезер, и Ноам сделан несуществующим». И дословно про Израиль. Израиль в египетском тексте «Исрир», это и так понятно, видимо, даже современным людям, опустошен. Нет семени его. Хару, Сирия, Палестина, стала вдовой из-за Египта. Объединены земли все, замирены они. То есть вот именно из-за этого пассажа, где упомянут впервые народ израильский, эту стелу назвали «Стелой Израиля». Она стояла в поминальном храме Мирнептаха в западных Фивах. Причем эту стелу он на самом деле забрал из храма Аменхотепа III, когда использовал его храм в качестве каменоломни для материала. И на обратной стороне были помещены эти все тексты. И эту стелу нашли в 1896 году. Мумии Мирнептах тогда не был найден, и решили, да, вот это фараон исхода, потому что вот упоминание Израиля, вот, собственно, фараон, который воевал в Ханаане, видимо, вот он и преследовал народ израильский с Моисеем. Но когда уже нашли все-таки мумию Мирнептаха, оказалось, что это был полный, лысый человек преклонных лет, то уже пришлось признать, что это не фараон исхода.
Правление Мирнептаха у нас завершается. Еще, наверное, надо упомянуть первую гуманитарную помощь, которую он оказал хетам.
Да, да. Да.
Сильно оголодавшим.
Был такой эпизод, когда Мирнептаху, по-видимому, пришлось выполнять договор еще Рамсеса II с хетским царем о взаимопомощи в случае каких-то бед или военных действий. И действительно, хетты просили у египтян зерно, и египтяне зерно им дали. Ну, тут вопрос, конечно, сколько дали зерна, но при этом хеттов они охарактеризовали самым унизительным способом, что они, мол, как псы, которые подползают к своему господину, чтобы получить от него подачку. Это традиционное отношение египтян вообще-то к чужеземцам. Недолюбливали они, скажем, прямо соседние народы.
Да.
Ибо, как и древние китайцы, считали все окружающие народы варварами.
Пожалуй, только стоит сказать еще, что мумия его прекрасно сохранилась. И полагают, что это даже, честно говоря, по фотографиям мумий заметно, он больше похож на деда своего, чем на отца Рамсеса II. Он больше похож на Сети I. По мумиям, по крайней мере, так выглядит. Она изучалась, и известно, что он умер вот в преклонном возрасте и очень страдал от тяжелого артрита, и с зубами тоже был полный караул у него уже.
Как у отца. Вот.
Да,
как у отца.
Да, да. Тоже наследственность сказалась.
Ну, вообще, у них существовала некая стоматология.
Да. Это да, это известно, что какие-то попытки зубы лечить тоже были. Но качество хлеба, увы, заставляло желать лучшего. Видимо, с этим связаны еще такие проблемные зубы, потому что терли, видимо, зерно недостаточно хорошо, и песочек там попадался. Так,
ну,
что...
для фараона-то могли расстараться.
Наверное. Но, может быть, тоже считали, что грубая болезнь.
Ну, да. Вот. Отруби, отруби. Да.
Но гробница его, вот о ней стоит сказать, хотя она, конечно, пострадала от многих путешествующих, еще в древности была открыта, но была очень хороша, 115 метров длины. И интересно, что она является собой такой переходный этап между, если сравнивать, например, с гробницами 18-й династии, и будущей, она скорее ближе вот к будущей 20-й династии, потому что мы видим здесь череду коридоров, идущих прямо на плане, вниз. И, конечно, это такая прекрасная модель, как вот 3D-модель представления египтян о том, что в потустороннем мире, о Дуате. Очень жаль, что не сохранилась полностью ее отделка, потому что очень красивые здесь были рельефы и росписи. Тем не менее, любопытно, что среди вот сохранившихся изображений есть сцены редкие, сцены из таких особо сокровенных книг о том, что на том свете, вот, в частности, из книги «Пещер», что редко.
И вообще что это очень, за сцены?
Это все это, вся гробница представляет из себя как бы путь солнца в потустороннем мире, путь полный опасностей. И причем все сопоставлено, вот коридор, и идет переход в другое помещение, соответственно, вы переходите в другой раздел того света и так далее. То есть это все очень согласовано, это такая действительно модель.
И какие опасности?
Окончается самые-самые опасные, потому что вот теперь мы видим на стенах и каких-то совершенно неведомых, опаснейших существ с ножами и так далее. Но кончается все хорошо, должно кончиться хорошо, ну, потому да. что в погребальном покое там царь соединяется с породившим его, с солнцем, и он должен также воскреснуть, как солнце. И это очень действительно было красиво, и жаль, что не сохранилось, хотя по сравнению с, например, росписями у сановников, конечно, впечатление гораздо более такое устрашающее.
И интересно, как атрибутировали, что это именно Мернептах, а не какой-то другой фараон?
А там написано? Имена обязательно, да-да-да-да-да, обязательно
на картушах, стенах, на саркофагах.
Хотя вот мы сейчас будем говорить о конце династии, и это ужас какой-то, потому что мы сплошь будем говорить о том, что гробницы узурпировались другими людьми, картуши эти сбивались, сбивали с саркофагов, и вот пока мы не ушли от Мернептаха, у него, например, было 4 саркофага, 3 гранитных, огромных, и очень красивый последний из алебастра. И, ну, может, что-то еще было и золотое, но давно сплыло.
А вот
каменные известны. Но один, например, из его гранитных саркофагов, не самый большой, правда, позаимствовал царь 21-й династии. И опять были изглажены в картушах имена Мернептаха, только в одном месте осталось. Поэтому известно, что это его был саркофаг.
В древнеегипетских иероглифах картуш – это продолговатый контур с горизонтальной линией внизу, который указывает на то, что написанный в нем текст является царским именем. Картуш входит в обиход в начале 4-й династии египетских фараонов. Из 5 титульных имен фараонов в картуш обрамлялось тронное имя и собственное имя, которое давалось при рождении. Иногда в форме картушей исполнялись амулеты, которые изображали имена фараонов и клались в гробницы. Именно эти артефакты имеют большое значение для археологов в связи с тем, что позволяют определить время захоронения и его принадлежность.
После Мернептаха, после того, как он умер от артрита или чего-то еще...
И артериосклероза.
Да, наступает время правления, если это можно назвать временем правления.
Да, вот после него пошла, в общем, свистопляска уже. Как-то все это было недолговечно, проблемно и так далее.
Но... Это была череда фараонов, чьи правления выглядят еще более бледными, чем правление Мернептаха. Да, Мернептах, он оказался все-таки победителем, хотя он и не участвовал лично в битвах в силу возраста. Ну, приписано было, конечно, все ему, все победы традиционно. Но Египет уже показывал, как мне представляется, первые признаки будущего военного упадка и упадка своего влияния на Востоке, в Азии.
Ну и вообще контроль над своими территориями.
Искусство эпохи Мернептаха, оно еще высокое. Да, уровень исполнения произведений искусства высокий. Но делали уже царских памятников меньше. Поминальный храм он свой, конечно, построил неподалеку от Рамесеума, от поминального храма Рамсеса II. Но ресурсы то ли были ограничены уже лично Мернептаха, то ли он спешил очень сильно с завершением своего поминального храма, зная о своем возрасте. Но использовал вторичный строительный материал из близлежащего храма Аменхотепа III, о чем я уже говорил. То есть, им просто брали уже, по сути дела, готовые блоки, памятники и быстро их использовали.
Мернептах много и от Среднего царства памятников позаимствовал. Увы, эта практика продолжалась.
Подправляли лица, ставились новые картуши, выбивались новые картуши в камне. Тем же самым грешил и Мернептах, что и его отец.
Ну, с другой стороны, экономия государственных средств.
Ну, в какой-то степени так. Поэтому все остальное время, конец 19-й династии, в сумме это около 30 лет, включая правление Мернептаха. Это, по большому счету, постепенный упадок. Это упадок внешнеполитического влияния, это постоянное нарастание противоречий в обществе. Даже
рода?
Вот наследник Мернептаха, Сети II, его сын и соправитель при жизни отца, он столкнулся с достаточно интересным явлением, с появлением антифараона Аменмеса или Аменмесиса, по-разному его называют, в зависимости от предпочтений того или иного автора. Этот вот загадочный антифараон – это не то брат Сети II, не то это неизвестный потомок, там, генеалогическая линия не очень понятна, Рамсеса II. То есть его отношение к царствующей династии не вполне ясно.
Да, но под вопросом.
Да, да, кто это был? Двоюродный брат, сводный брат?
Шурин.
Да, или что-то еще.
Ну вот один немецкий исследователь, Краус, например, да, вообще Краус полагает, что это был так называемый царский сын Куша, то есть наместник Нубии. И что он там, в Бухене, окопался в Нубии и оттуда пытался как-то править Верхним Египтом. Во всяком случае, очень заметно его такое, постоянно он пытается к богу Амону. То есть он, вероятно, за ним стояли жрецы, вот это, фиванские жрецы бога Амона. Вероятно, это были его союзники. А Сети II – это опять скорее дельта, Нижний Египет. То есть вот здесь вот это противостояние жрецов и родовитой знати Верховья, а в низовье так называемые сироты, то есть воины, выдвинувшиеся еще при 18-й династии, еще вот которых Рамсес II тоже очень опекал, но начало еще их
Натона. То есть начался парад суверенитетов такой.
Здесь он быстро действительно, и очень сложно сказать, он вроде бы появляется где-то на втором году правления Сети II, и несколько лет эта непонятная ситуация продлилась.
Вообще, насколько Сети II правил?
6 лет.
Нет, я имею в виду не сколько времени, а насколько он был правитель как правитель.
Достаточно посредственный правитель, судя по всему. Но если он не контролировал Нубию и примерно 4 года Фиванский регион, то есть религиозную столицу он не контролировал в течение 4 лет, то, видимо, ресурсов у него и должного признания по всей стране не существовало. Все-таки, вот мой элемент такой, опять же, интересный. Сети II по традиции начал строить гробницу в долине царей, царскую гробницу. Когда в Фивах, по сути дела, воцарился вот этот загадочный Аменмес или Аменмесу, то Картуши...
Амон родил его.
Да.
Имя сразу Самон.
Значит, то в гробнице Сети II были уничтожены картуши.
И работы прекратились.
Да.
Вот. То есть даже такую серьезную вещь мог
это сделать. Это была явная Аменмесу демонстрация позиции к северу и к фараону, правящему на севере. Как кончил Аменмесис, или Аменмес, трудно сказать. Возможно, он был убит, возможно, он бежал. Это тоже тема для спекуляций.
Но источники ничего
пока не
говорят. Никаких данных.
Но гробницу свою он успел построить в долине царей. Кстати, очень даже неплохую.
Но поплоше, чем у Мирнептаха. И Сети II, и Аменмесу они уступают. В смысле, у Мирнептаха было, конечно, покруче. Вот. Причем, между прочим, многие из этих гробниц расчищал Говард Картер в начале 20 века, вот, готовясь к великому открытию Тутанхамона в 1922 году.
Насколько соответствует действительности наличие всевозможных ловушек, каких-то хитроумных девайсов в захоронениях, или все это из категории Индианы Джонса?
Да, это больше Голливуд, хотя очень впечатляет, вот кто был в гробницах, может быть, видели в некоторых местах, очень рядом с проходом, очень глубокие такие вот вырубленные в скале, это все же вырубалось в скалах.
Вертикальные
шахты. Но полагают, что это защита от вод, потому что случались все-таки даже в Египте серьезные дожди, И, по крайней мере, знаменитая, огромная, самая большая гробница в Долине Царей – это недавно расчищенная экспедиция американцев Кента Уикса, гробница сыновей Рамсеса II. Она, увы, почти пустая, но вот ее очень эти воды потрепали. Вот. И гробница самого Рамсеса II тоже, увы, во многом пострадала. Так что вот эти – это не ловчие ямы, а это
ирригационные...
для воды. Да, да, да.
Там было и практическое назначение, и, как считают некоторые исследователи, это тут и ритуальное было назначение, то есть символизировало это нечто, относящееся,
да,
к загробному,
да,
миру.
Да, определенные районы вот этого потустороннего мира. Там некоторые часы были, он делится на 12 часов, и вот некоторые особо важны, некоторые особо опасны и так далее.
Потому что вот верх этих шахт, он декорирован, то есть там есть росписи, рельефы, а вот низ, то, что идет ниже уже уровня прохода, там нет никакого декора, просто тупик и все вертикально.
Ну да. У меня за американских цивилизаций достаточно обширно практиковались всякие ловушки вот подобного рода, но они были основаны на правиле рычага и равновесия. То есть ты наступил на какой-то камень, равновесие нарушилось, и полетел вдаль светлую. Не хитро, но эффективно.
Нет, здесь ничего такого не известно.
Сети второй проправил недолго, бездарно.
6 лет.
Проблемно.
6 лет. Да.
Да. Вот. А вот этот загадочный антифараон тоже вызвал к жизни предположение о том, что а не он ли знаменитый Моисей?
Ну да.
Который вывел народ Израиля из Египта. Имя похоже. Тем более в одном документе, если не ошибаюсь, его называют сокращенно Месу. Куда он исчез? Никто не знает.
Хотя это нормальное сокращение.
Да, нормальное. Но все-таки, понимаете, если он фараон, то как-то вот это симптоматично, скажем так.
Ну да.
Да, это, конечно, такая частная документация, не царские памятники, но все-таки. И более того, ведь как считается по Библии, что Моисей воспитывался наряду с детьми фараона, и он получил, конечно, по тем временам превосходное образование при дворе фараона. А это царский сын Куша, это наместник и фараона в Нубии. Возможно, даже этот Аменмес царского происхождения, даже, скорее всего, царского. Напоминает действительно историю Моисея, но это, конечно, могут быть и спекуляции. Особенно Рольф Краус любит, упомянутую Ольгу Владимировну, заниматься этой проблемой, кто есть Аменмес. Моисей или просто мятежный?
Ну, поздновато ему уже для Моисея, учитывая израильскую стелу. Люди-то там обосновались задолго до Сети, до этого Аменмеса. Вероятнее всего при Рамзесе II, а может, пораньше.
Вот поэтому его считают фараоном Исхода. Конец династии еще интереснее, еще интереснее. Тем более там появляется дама, весьма знаменитая. Все-таки третья женщина-фараон, третий фараон женского пола.
Да.
Еще недавно у нас их было 4, и было очень так симпатично, что женщин пускали порулить только в эпохе, когда уже все было практически потеряно. И вот была Нейтикерт в конце 6-й династии, о которой замечательно Геродот рассказывает, как она мстила знати за своего погубленного знатью брата. Но вот сейчас выяснилось, что все-таки это мифическая, увы, фигура, хотя она очень неплохо была вписана в конец 6-й династии. Другая – это реальность историческая, хотя сведений о ней немного и примечательно. Это царица Нефрусебек из конца 12-й династии. Примечательное такое имя говорит, конечно, о поклонении богу Себеку, буквально «красота крокодила». Для нас это звучит совершенно курьезно, но для египтян Бог по определению красив. Ну, и да. Благоухан.
В любой форме.
Вот, да. Особенно крокодил.
В любой форме, которую
но
пожелает
вот принять. Примечательно, Фаюм был очень важен, а там Себек был один из главных богов. Поэтому регион Фаюма был царской житницей. И с ней тоже есть проблемы, потому что замечательные статуи, которые к ней относятся, в основном безголовые, голову утратили. Вот. И, но она реально была в конце 12-й династии. И вот в конце 19-й мы видим Таусерп. В общем, на этом печальном но фоне она... только
мы пропустили Хатшепсут,
великую Хатшепсут, которая почти 20 лет, причем ни при каком падении, а наоборот, вполне удачно правила страной.
Да.
Хатшепсут – женщина-фараон нового царства Древнего Египта из 18-й династии. Хатшепсут – лучшая по благородству. Правила с 1525 по 1503 года до нашей эры. Хатшепсут закончила восстановление Египта после нашествия гиксосов и воздвигла сотни памятников по всему Египту. Помимо Хатшепсут, среди полновластных правителей Древнего Египта до завоевания Александром Македонским можно встретить всего четырех женщин. Нитокрис в конце Древнего Царства, Нефрусибек в конце Среднего Царства и Таусерт в конце 19-й династии. В отличие от Хатшепсут, все они приходили к власти в критические моменты египетской истории, когда усложнялось престолонаследование, и правили недолго, так как не имели реальной власти.
Возвращаясь к нашей последней героине, она же фактически выступала в роли регентши.
Сначала, как это часто бывало, это был такой нормальный путь
нормальная традиция.
Власти, да, вполне узаконенный.
Ну да.
Да, она сначала была, она была вдовой Сети II.
Великой царской супругой.
Да.
То есть не, это была не наложница, не любовница, да. Царица.
Да.
Ну и, соответственно, как бы при малолетнем фараоне.
Который не был ее сыном, к сожалению, для всех.
Зато был сыном Сети II, да. От другой дамы.
Да, и вот у него, конечно, судя по всему, не очень с происхождением складывалось, на чем отчасти Таусерт и могла сыграть, потому что очень похоже, что он был сын чужеземки, сирийки. А все-таки для египтян было очень важно, чтобы великая царица, мать желательно, преемника была египтянкой.
Надо только уточнить для наших телезрителей, что звали этого фараона Саптах, наследник Сети II. И вот при нем Таусерт была регеншей.
Ну, да.
Да. И с ним очень любопытно с его именами, потому
что... Да и как-то не зажился он особо.
И не зажился, и малолеткой был.
И здоровьем слабый. Была. Все-таки, как показывает его мумия, она сохранилась. Он был полимеритчиком. Одна нога, как показывает мумия, была короче другой. И, видимо, это
причем
тоже было
причиной. Причем такая тяжелая форма довольно, да.
Ну, в общем, мальчик изначально был не жилец и отнюдь не правитель.
Да, но зато рядом оказались люди, как, например, которые... такой очень мощный царедворец Баи, тоже с явно с азиатскими какими-то корнями. Очень возможно, что он с этой чужеземкой матерью Саптаха, что они находились в каком-то родстве. Во всяком случае, этот Баи при Сете II занимал не очень важную должность чашника и царского писца, а при Саптахе происходит фантастический взлет его карьеры, он становится казначеем страны до пределов ее. Первый раз такой интересный титул появляется. Казначеи были в порядке, но страны до пределов ее он как-то вот выделяется. Но у него был и покруче титул. У него был титул «Тот, кто устанавливает царя на месте его отца». И он действительно, похоже, устанавливал Саптаха. По крайней мере, на многих изображениях он рядом с царем в качестве такой постоянной подпорки находится. И, конечно, назовем так условно, вот эта вероятная азиатская партия многих не устраивала. И Таусерт здесь была с противоположной стороны.
Да. Ну, какое-то время она была вынуждена мириться вот
да,
с этим
5
дуо.
Да, пять лет примерно
Ну да, пока Сиптах функционировал.
Да.
Он сам умер или ему помогли? Или...
Саптах или Баи?
Да. Саптах.
Саптах умер сам. Он проправил примерно 6 лет, примерно столько же, сколько и его отец Сети II. Кстати, вопрос, а отец ли Сети был? Потому что есть и другая версия, что его отец и загадочный Аминмес, и кто-то, может быть, еще. Но мы склоняемся к версии, что все-таки отцом Саптаха был Сети II. Умер он, по-видимому, сам, так как здоровье было у него... Да. Не ахти.
И умер где-то в возрасте 20 лет. Вот по мумии так ставят его возраст. То есть мальчишка.
В юношеском возрасте. Да, в юношеском возрасте. Да. А вот с Баи, видимо, его заставили расстаться. Причем сам фараон был вынужден отдать его на казнь. Потому что Баи, конечно, вознесся как фаворит, но потом он также внезапно и рухнул вниз. Был найден...
С казной что-то, не слава богу, приключилось.
Да, не слава богу. Баи, конечно... Собрался было, видимо, долго здравствовать. Заложили для него гробницу в долине царей, что очень симптоматично, потому что в этой долине
это
хоронили...
Это огромная честь. И вот при 19-й династии неизвестен больше ни один царедворец, кроме Баи. Правда, выпал ему, по современному счету, ему выпал гробница номер 13.
Усерд осталась одна, она осталась единственным легитимным наследником престола.
Правда, и последним представителем
19-й династии. И она благополучно воцарилась, приняв на себя все полагающиеся регалии фараона, мужчины-царя. Поэтому и называют женщину фараоном. Таусерд хотя бы на 2 года, но она реализовала, видимо, свою давнюю
чуть-чуть
мечту.
Чуть меньше, но порядка 1.5-2.
Если учесть время правления Саптаха, то получается 8 уже.
Да, 7-8.
Да. Она присовокупила, между прочим, годы правления Саптаха к своим собственным подлинным годам правления. И поэтому Манифон и отводит больше лет правления, чем было на самом деле. Только она у него в трактате фигурирует не как Таусерд, а как Туорис.
В завершении нашей сегодняшней беседы буквально в нескольких словах summary, что называется, того, о чем мы говорили. Что такое 19-я династия и каково ее значение для Египта?
19-я династия началась... под звон оружия. Это было победоносное оружие, оружие Сети I и Рамсеса II. Ну, кончилась она, если не, как говорится, за упокой, то, по крайней мере, Египет переставал быть великой военной державой. На Ближнем Востоке это совершенно точно. И Египет сам оказался под угрозой уничтожения. И если начало 19-й династии прошло под знаком расцвета и искусства, и экономики, то 19-я династия кончилась практически гражданской войной. Можно говорить о том, что она была уже в правлении Сети II, но Таусерд явно канула в лету при неясных обстоятельствах. Возможно, во время военной междоусобицы в Египте, во время внутридинастической усобицы. И потом мы об этом узнаем из другого источника, источника времен 20-й династии. И как воцарилась 20-я династия, при каких обстоятельствах, в каких условиях оказался Египет под занавес 19-й династии, вот об этом мы бы хотели с нашей уважаемой коллегой рассказать в следующей передаче.
Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.